Здравствуйте, это подкаст «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных странах, от Ирана и Катара до Колумбии. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. Взгляд на юг. Как Кремль укрепляет связи со странами Персидского залива. Как Россия пользуется опытом Ирана для обхода западных санкций и выживания под ними. Готовится ли создание настоящего военно-политического союза между Москвой и Тегераном? Хочет ли Путин окончательно переориентировать российскую внешнюю политику на глобальный юг? Как вышло, что все страны Персидского залива, от Саудовской Аравии и ОАЭ до того же Ирана, ничуть не отстранились от Кремля и даже наоборот, вовсю укрепляют связи и взаимодействие с Москвой? Что заставляет их держать двери открытыми для российских высших чиновников, генералов и крупного бизнеса? Именно об этом и пойдет речь в нашем новом выпуске «Атласа мира». Как обычно, я советую искать и слушать его в первую очередь в нашей студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм, а также в наших аккаунтах в YouTube. Необычная внешнеполитическая активность российского президента Владимира Путина на прошлой неделе, сперва 6 декабря, на один день слетавшего в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, а затем вернувшегося в Москву для переговоров с прилетевшим к нему 7 декабря президентом Ирана Ибрахимом Раиси, привлекла всеобщее внимание. Торжественный прием, оказанный на Ближнем Востоке Путину, в официальных российских СМИ преподносился как очень большое событие, свидетельствующее к тому же о том, что никакой международной изоляции России нет. Так о чем, по сути, Путин разговаривал с иранским президентом и арабскими лидерами? На этот и другие вопросы в беседе со мной отвечает работающий в Дохе политолог-востоковед, доцент Центра исследований стран Персидского залива Катарского университета Николай Кожанов. Среди всех тем, которые обсудили Владимир Путин и Ибрахим Раиси, какие можно считать главными для Москвы, а какие для Тегерана? Или приоритеты для обеих сторон сейчас одинаковые? Условно, одна нефть и две войны в Украине и между Хамас и Израилем.
Есть и совпадения, и различия, скажем так. Для Тегерана, конечно, в первую очередь вопрос связан с будущим ядерной сделки, которая формально истекает в ближайшие полтора года. Также для Тегерана важна, конечно, ситуация региональная. Вопросы, связанные с Украиной, конечно, беспокоят в преломлении дальнейших перспектив. Перспектив развития военно-технического сотрудничества между Россией и Ираном. Для России, несомненно, важную роль играет экономический элемент. Вопрос, связанный с дальнейшим развитием транспортного коридора, с возможностью использования Ирана для обхода санкций, изучения его опыта. Вопрос, связанный, конечно, с Палестиной. Оба государства занимают пропалестинскую позицию и пытаются координировать усилия. Здесь Москва пытается в регионе уже выстраивать какие-то свои коалиции, свои структуры для решения этого вопроса. А что касается нефти, то здесь я боюсь, что существует определенное заблуждение. Конечно, обе страны заинтересованы в том, чтобы цены на нефть не падали и оставались на высоком уровне. Однако, если Россия является достаточно активным игроком в рамках ОПЕК+, то Иран здесь больше пассивный участник. И санкционная война, которая существует между Россией и Западом, Россией и Ираном, она совершенно по-разному влияет на позиции, на интересы этих стран на нефтяных рынках. Подешевевшая после начала войны на Украине нефть российская, которая продавалась и частично продается до сих пор со значительными скидками, она, конечно, потеснила нефть иранскую на целом ряде рынков. С другой стороны, те же США, чтобы не допустить значительного роста цен на нефть, разрешают Ирану фактически своей нефтью торговать. То есть фактически Иран, продавая свою нефть и активно не участвуя в ОПЕК+, способствует тому, чтобы цены эти опускались. Поэтому на нефтяном рынке российско-иранское сотрудничество здесь, наверное, менее видно с точки зрения координации позиций. С точки зрения российского участия в развитии иранского нефтяного сектора, конечно, заинтересованность здесь есть, но подвижек тоже пока больших не предвидится.
Вот о санкциях. Министр иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Абдулахиан на встрече в Москве перед прилетом Раиси к Путину подписали декларацию о средствах противодействия и компенсирования негативных последствий международных санкций. Но Иран-то под западными санкциями выживает уже больше 40 лет. Есть у него практический опыт, которым он на самом деле может поделиться с Кремлем? Или опыт этот в целом крайне печальный, и Москве он не нужен?
Опытом, конечно, он может поделиться. Более того, он уже поделился. Целый ряд тех приемов, которые Россия применила, допустим, для торговли своей нефтью, да, когда там осуществлялась торговля со значительной скидкой, своим как бы основным партнером, которые были готовы покупать российскую нефть, когда происходило увеличение, расширение танкерного флота, с одной стороны, для хранения этой же нефти, с другой стороны, опять-таки, для обхода санкций, когда эти же танкеры выключали трекеры, чтобы их невозможно было засечь, или там прямая перегрузка нефти с танкера на танкер. Все это изначально применялось Ираном, и опыт Ирана, он был учтен. То есть России не пришлось там проходить достаточно долгий путь. Во многом как бы иранский опыт позволил России очень быстро приспособиться к санкционному давлению. Другой момент, что здесь надо понимать, что по количеству, может быть, санкций Россия уже даже где-то обходит Иран, но качественно-то они все-таки пока еще не настолько жесткие, как те, которые применены в отношении Ирана. Говорить, что Иран является зеркалом будущего России, можно лишь отчасти, хотя вот именно та часть, которая существует, она, конечно, не сулит ничего хорошего. Потому что общее уже у российской экономики и у экономики Ирана связано с тем, что под санкциями они, конечно, выживают, но не живут и не развиваются. А в долгосрочной перспективе это, в принципе, может обозначать существенное экономическое отставание и потерю России в сраном уже произошло позиций на мировых рынках.
Тегеран и Москва уже давно разрабатывали договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Это что, готовится создание настоящего военно-политического союза или до этого на самом деле еще очень далеко?
До этого еще достаточно далеко. Хотя действительно надо признать, что отношения за последние годы вышли на, я бы сказал, качественно новый уровень, то есть здесь явно более серьезная заинтересованность в сближении, более глубокая проработка вариантов этого сближения идет с двух сторон. Но, в принципе, те же факторы, которые не позволяли создать этот союз, они сохраняются. Взаимное недоверие, отсутствие ресурсов, разный уровень стратегического мышления. Иран — это все-таки региональная держава, Россия имеет амбиции на вот некую такую международную роль. И здесь, соответственно, совершенно разное видение своих задач. Опять-таки, интересы обоих стран, они могут где-то пересекаться по ряду причин, но не совпадают далеко не полностью. Более того, нынешнее взаимодействие — это взаимодействие вынужденное. Это важно понимать. То есть оно развивается не за счет каких-то глобальных внутренних факторов, а больше за счет вот этого противостояния с Западом, который сажает Россию и Иран в один окоп. Но это не добровольный выбор, это выбор вынужденный. На основе его построить реальный альянс такой сильный можно только, если находиться в этом окопе очень долго. Что же касается договора, то подобные договора, они заключаются, но с определенной периодичностью, обновляются, пересматриваются. Да, но экономическое сотрудничество двух стран развивается, и оно требует, ну, соответственно, уже новых каких-то форматов.
Еще Тегеран и Москва создают соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом, ЕАЭС, и Ираном. Ну, формально, конечно, это не двусторонний договор между Москвой и Тегераном, но понятно, что главным игроком в этом союзе остается Россия. Есть мнение, что это очень важная вещь на самом деле.
Одной из проблем российско-иранских отношений является их слабая экономическая основа. И если мы говорим исключительно о двусторонних контактах, то здесь, увы, потенциал для какого-то развития и роста, он очень ограничен. Поэтому вот возникло то, что, ну, в принципе, отличает вот нынешний, опять-таки, раунд российско-иранских отношений с точки зрения их развития от, опять-таки, предыдущих попыток, когда Москва пытается, ну, Тегеран, соответственно, развивать эти отношения в рамках некоторых региональных группировок. То есть, таким образом, фактически идет попытка, ну, увеличить за счет третьих сторон все-таки определенную ресурсную базу для этих взаимоотношений. Опять же, те же транспортные коридоры, но легче развивать как бы не на двусторонней основе, а внутри существующих организаций. И особенно тех организаций для России удобных, где она имеет решающее слово. С практической стороны можно уже сказать, что да, те договоренности, которые могут быть достигнуты в рамках ЕАЭС, они в значительной степени позволят улучшить движение товаров между Россией и Ираном.
Перед визитом Рейси в Москву сам Путин побывал один день в Саудовской Аравии и в Объединенных Арабских Эмиратах. Тут какую-то связь и последовательность мы должны были отследить?
Все зависит от того, с каких позиций мы подходим. С позиции российской пропаганды или позиции реализма. Если как бы брать первую позицию, то, конечно, это великая гранд-стратегия России, которая позволяет укреплять ее позиции в тех или иных странах. Но с точки зрения объективных подходов, это все-таки больше было пропагандистское шоу, которое было направлено на то, чтобы показать как бы отсутствие некой международной изоляции России, ну и подспудно где-то еще что-то обговорить тет-а-тет. То есть там в Саудовской Аравии явно интерес был говорить вопросы, связанные с нефтяным рынком. У Объединенных Арабских Эмиратов больше вопрос, связанный с двусторонней торговлей и дальнейшее будущее обхода санкций. Надо отметить, что сейчас США все-таки стараются ввести ОАЭ в определенные рамки, чтобы ограничить их помощь России. Иран же здесь, ну, как я уже сказал, во-первых, иранский визит в Москву, это уже больше все-таки вопрос, если в рамках вот этого турне рассматривать Путина, вопрос такого пропагандистского характера. С практической же точки зрения, ну, здесь есть, наверное, только один момент, который мне приходит в голову. Это действительно, опять-таки, расширение того же транспортного коридора север-юг. То есть это было конкретно обозначено, что есть желание на более серьезной основе подключить к нему Саудовскую Аравию. Ну и в том числе воспользоваться тем фактом, что события в Газе, ну, на данный момент поставили на паузу какие-либо вопросы по реализации вот альтернативных маршрутов, проходящих через Индию в Израиль и Израиль далее в Европу.
То есть они особо, допустим, такие вещи, как саудовско-иранское примирение или напрямую совместную какую-то координацию действий в отношении Израиля вряд ли обсуждали? Или, по крайней мере, это не первым было?
Я не думаю, что это было первым. Во-первых, саудовско-иранское сближение – это уже свершившийся факт, который как раз сделал подобные встречи возможными. И раньше России бы, ну, приходилось бы очень серьезно оглядываться там, на реакцию в Рияде, на то, как оценят визит иранского президента в Москву, ну и наоборот, на то, как посмотрят в Иране на визит Путина, достаточно такой помпезный все-таки, в те же Объединенные Арабские Эмираты. Сейчас такой необходимости, ну, она сохраняется, конечно, балансирование, но такой необходимости, как раньше, нету. Что же касается какой-то скоординированной позиции, ситуации вокруг Газа, но я не думаю, что для России с практической точки зрения этот вопрос был приоритетным. Приоритетным для России остается вопрос обхода санкций, выстраивания как бы своей экономической политики, экономической связи с регионом, направленной на тоже, опять-таки, сокращение негативного влияния санкций, ситуация на нефтяных рынках. Сама же Газа, как неоднократно говорилось, отмечалось, для Москвы это больше такой вопрос, позволяющий там пропиарить какие-то свои возможности.
Напоминаю, что вы слушаете подкаст «Атлас мира». С вами Александр Гостев. Скоро вместе с востоковедом Николаем Кожановым мы к вам вернемся.
Привет, меня зовут Катя Филиппович, и я представляю вам подкаст о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. В подкасте «Кавказ Реалии» мы расскажем, чем живет и как меняется самый многонациональный регион России. Незаконные преследования, пытки и похищения, споры вокруг религии и истории.
Я, будучи мусульманином, автоматически перекрестился.
Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Гостев. Мы вместе с политологом-востоковедом Николаем Кожановым продолжаем беседу о том, как Кремль укрепляет связи со странами Персидского залива. Сейчас можно ли сделать общий вывод, что мусульманские государства Большого Ближнего Востока при всей их разности, при глубоких разнообразных противоречиях между ними, ничуть не отстранились от России, не присоединились к санкциям против Кремля? И даже наоборот, что со многими этими странами связи и взаимодействие Москвы укрепились?
С определенной степенью обобщения можно так говорить на уровне таком неформальном, на уровне неофициальных заявлений, а именно практического взаимодействия. Большинство арабских стран не только не отдалилось от России, но и где-то пытаются использовать ситуацию в своих интересах, помогая России обходить санкции, давая приют российским чиновникам, не только, так сказать, тем, кто вот покинул Россию, спасаясь от мобилизации, давая приют российским капиталам и торгуя в том числе и российской нефтью. Ничего такого нельзя сказать, чтобы свидетельствовало о неком охлаждении отношений.
Часто все это просто заметно невооруженным взглядом, то есть в повседневной жизни. Вы сами живете в одной из стран Ближнего Востока, ездите по региону. Что можете сказать? Больше стало ли вот русского мира вокруг? В Объединенных Арабских Эмиратах, например, точно, да, это известно, там русские магазины и рестораны открываются, полно туристов, концерты известных исполнителей проходят и прочее. А вот в вашем Катаре, например, или еще в других каких-то государствах?
Ну, я могу привести личный пример. Я живу в таком достаточно тихом уголке Дохи, и, возвращаясь в очередной раз из поездки, я не поверил своим глазам. Прямо под моей квартирой на первом этаже вдруг неожиданно был вывешен большой плакат с надписью на английском «Матрешка». Когда я стал выяснять, оказалось, это магазин русской выпечки. То есть даже здесь, вот в этом уголке, присутствие, оно чувствуется. Чувствуется на улицах, стало намного больше русскоговорящих. Чувствуется, в принципе, с точки зрения активизации бизнеса. То есть идет обмен делегациями деловыми. Также видно и по загрузке тех же рейсов. Сейчас вот билеты Москва-Доха достать позже, чем за месяц-полтора, уже невозможно. Загружены все. Конечно, не все люди здесь выходят в Дохи. Основная масса продолжает свое путешествие дальше. Но недавно у нас открылся очень дорогой курорт на севере Катара. Так называемый Зуляль-курорт, который имитирует Мальдивы в чем-то. И, как мне сказали местные, он уже заполнен русскими. Ну, точнее, приезжими из постсоветского пространства и в основном, конечно, из России.
А у вас были разговоры с местными о войне России и Украины, в том числе с чиновниками, бизнесменами, в научной среде, где вы вращаетесь? Вот какого мнения они придерживаются? Интересует ли их вообще в целом происходящее?
Интерес к теме большой, как со стороны экспертного сообщества, так и со стороны политиков и простых людей. Но надо понимать, что для них этот конфликт, он изначально был непонятен. То есть российское вторжение на Украину, оно было неожиданностью для местного мира. И предысторию здесь, как правило, знали очень плохо. То есть истоки этого конфликта. Поэтому на начальном этапе существовало, как правило, две темы для разговоров. Первая тема – это «А почему это произошло?». А вторая тема – Россию осуждать не надо, потому что американцы делали то же самое с нами, с регионом, поэтому Россия имеет право что-то делать в зоне своего влияния. Сейчас несколько нарратив изменился, повысилась осведомленность, связанная с конфликтом. Естественно, сменились акценты, есть понимание, что Москва выступила первопричиной этого конфликта, и куда больше обеспокоенность вызывает именно последствия его для мировой экономики, ну и для интересов, собственно говоря, стран залива, так как ощущается, конечно, и инфляция, и рост цен. Конечно, в заливе меньше, в остальной части Арабского Востока больше. Ну и, конечно, огромное беспокойство вызывают вопросы, связанные с поставками продовольствия и удобрений.
Так что заставляет арабские монархии Персидского залива держать двери открытыми для российских высших чиновников и крупного бизнеса? Сухой деловой расчет? Какие-то идеологические и политические настроения в их собственной среде? Или вообще дело не в России, а скорее в старых обидах, неприязни к США, в целом к Западу или все вместе?
Все они в той или иной степени продолжают сотрудничать с Россией. Более того, это вот сотрудничество вышло на тот уровень, когда после череды визитов западных делегаций, европейских, американских, Европа и США просто практически сдались и сказали, что, ребята, хорошо, сохраняйте взаимодействие с Россией, но только, пожалуйста, не слишком активно помогайте обходить ее санкции и не усиливайте ее военную компоненту. На все остальное мы уже практически готовы закрыть глаза. Конечно, о полном здесь отступлении в этом вопросе США и Европы говорить не приходится. Все-таки периодически закрываются те или иные структуры, которые действительно помогают россиянам обходить санкции. Но в целом, опять-таки, сотрудничество это идет и развивается. Другое дело то, что оно разное в зависимости от страны. Мы видим явных лидеров в таком взаимодействии с Россией, как Объединенные Арабские Эмираты, как Саудовская Аравия. И с другой стороны, мы видим страны, которые все-таки стараются быть ближе к Украине, такие как, например, Кувейт или Катар. Здесь поведение, опять-таки, вызвано не какими-то сентиментами по отношению к России или к Украине. Здесь я хотел бы сакцентировать, что этот конфликт для арабского мира, он далеко. Он не культурно, не исторически, никак не связан с арабским миром, и поэтому отношения здесь именно прагматичные, что мы можем из него извлечь. И на этом фоне зачастую подходы-то определяются даже не динамикой там российско-арабских отношений, а динамикой отношений стран залива с Соединенными Штатами. На данный момент идет явное разочарование в американской попытке несколько дистанцироваться от региона, ну или, скажем так, оптимизировать американское присутствие в регионе, который стал уже не настолько важен для США как поставщик нефти. И это дистанцирование или оптимизация создает устойчивое ощущение у тех же арабских монархий, что их в чем-то предали. И вывод делается следующий, что раз мы не можем полностью положиться на США, как это было раньше, хотя Америка остается нашим ведущим партнером, мы будем диверсифицировать наши взаимоотношения. Вот есть Россия, которая, несмотря ни на что, продолжает противостоять Западу. Вот есть Китай. Связи с ними позволят где-то, так сказать, нам ощущать себя более увереннее, более устойчивее.
У Соединенных Штатов и европейских стран, видимо, осталось довольно мало рычагов влияния на всем Большом Ближнем Востоке. Раз вы упомянули, что они как бы махнули рукой на арабскую политику в отношении Москвы.
Здесь вопрос связан прежде всего с тем, что роль стран залива в той же мировой экономике, как поставщика энергоресурсов, все еще велика. И те же США, хоть и не опираются на поставки из региона, они прекрасно понимают, что в руках местных стран есть инструментарий, который позволяет изменить, опять-таки, ситуацию на нефтяном рынке. Ну, если не изменить, то повлиять. Эти страны являются важными игроками внутри ближневосточного региона. Необходимо в чем-то сделать уступки и закрывать глаза на них, если мы уже не хотим быть настолько вовлеченными в региональные дела, насколько были ранее. Кроме того, со стороны самих арабских монархий Персидского залива все больше и больше растет самосознание себя как некой независимой единицы. То есть они стараются уже позиционировать себя как игроков, которые способны за счет где-то маневрирования, где-то использования мягкой силы, денег, а где-то и за счет действительно какого-то вмешательства, способны сами уже изменять ситуацию. То есть это, допустим, очевидно по подходам, которые сейчас делает Саудовская Аравия. Работая, например, с тем же Египтом и помогая ему финансово, она уже не просто слепо дает, да, финансовую помощь, а ставит определенные условия. Здесь явно видно, что с одной стороны растет некоторый опыт влияния, с другой стороны и приходит больше где-то независимость в действиях и шагах, поэтому с большей независимостью возникает опять-таки определенное дистанцирование от США в чем-то. Хотя, опять же, повторюсь, иллюзий питать не надо. США продолжают оставаться главным и первым партнером арабских монархий.
То, что весь регион очень зависит от поставок зерна и удобрений из России, а ранее из Украины, это, конечно, важный фактор для понимания того, о чем мы беседуем. А второй важный фактор, разумеется, нефть. То, что Саудовская Аравия и Иран, наконец, недавно наладили отношения при посредничестве Китая, хорошо показывает степень «влиятельности» в кавычках Запада в наши дни в регионе, как и возросшую роль здесь, в первую очередь, Пекина, но также и Москвы.
Да, конечно, ситуация меняется, меняется расстановка сил в чем-то. То есть мы видим, как после февраля 2022 года начинают формироваться новые, условно называемые, альянсы, новые структуры взаимоотношений. Хотя, опять-таки, делать какие-то выводы далеко идущие, ну, надо с определенной долей осторожности. Потому что если мы, например, говорим о том же Ирано-Саудовском сближении, оно во многом было вызвано, опять-таки, ситуацией, в регионе. Соединенные Штаты, как и остальные участники ядерных переговоров, они фактически не смогли так или иначе достичь какого-либо соглашения по ядерной программе. Как итог, в регионе активно говорят о возможном там, прямом или косвенном столкновении Ирана и Израиля, что уже, в свою очередь, заставляет волноваться те же арабские монархии Персидского залива, потому что они помнят, что в случае нарастания такого вот напряжения сближения в треугольнике США, Израиль, Иран, иранцы, как правило, начинают использовать арабские монархии как возможность оказания давления опосредованного на Вашингтон через устраивание руками своих прокси всякие неприятности для местной экономической инфраструктуры, в первую очередь нефтяной. И, конечно, они хотели бы отстраниться и дистанцироваться от этого конфликта. Как итог, возникло это соглашение, где Китай выступил наиболее удобным посредником, потому что, опять-таки, как я уже говорил в начале, есть формальная и неформальная часть взаимоотношений с Россией. То есть на практике идет сотрудничество, в официальном дипломатическом канале здесь все очень аккуратно смотрят, чтобы, не дай бог, не быть обвиненными в создании такого полноценного альянса с Россией, и в том числе и голосуют соответствующим образом в ООН, и приглашать Россию в этом ситуации в качестве посредника было невыгодно. Китай был наиболее нейтральной стороной, для Китая же это было достаточно дешевым и недорогим способом показать, что его присутствие имеет не только экономические, но и политические параметры в регионе. Все оказались довольны, все подошли очень прагматично, и все в этом плане сработало.
Мы все говорим о российском бизнесе в странах Персидского залива, о яхтах российских миллиардеров, об их вложениях, о спрятанных там якобы кремлевских деньгах, особенно в Дубае. Но вот интересно, а какова доля участия самих этих арабских государств и их инвестиций в российской экономике?
Да, вложения в российскую экономику существуют, причем достаточно значительные, как со стороны той же Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, так и со стороны Катара, хотя они разные несколько по своей сути и по своему качеству, но в целом, насколько я понимаю ситуацию, решение было принято такое, что мы эти вложения в экономику сохраняем, однако активно наращивать за счет новых пока не будем, потому что ситуация остается неопределенной и достаточно рисковой. То есть здесь говорить о том, что арабские деньги потекут большим потоком в Россию, не приходится. Поток этот есть, ручеек точнее этот есть, но в полноводную реку он едва ли перейдет. Руководители стран, арабских монархий Персидского залива, они достаточно прагматичны. И когда речь заходит о финансовых потерях, которые могут быть не компенсированы политическими приобретениями, они стараются вести себя очень и очень аккуратно. Им куда больше пришлось как раз по духу то, что российские деньги и российский капитал в том числе пошли в их направление.
Напоминаю, что это было мнение доцента Центра исследований стран Персидского залива Катарского университета Николая Кожанова. Спасибо, что были с нами. Подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на разных платформах. От Spotify и Apple Podcasts, и Google Podcasts, до, собственно, нашего сайта свобода.org, в аккаунтах «Радио Свобода» в разных соцсетях. Звукорежиссер этого «Атласа мира» Юлия Голубева. А я, Александр Гостев, с вами прощаюсь на неделю. Всего доброго, не болейте и мира нам всем.
Студия подкастов «Радио Свобода».